вы говорите мили. Положить на мили с
прибор.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 октября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе, в рамках программы «Своя правда», берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки на московских дорогах. Пятница, люди разъезжаются. Но, смотрите, нам обещали в 5 вечера 6-бальные пробки, пока 5 баллов по-прежнему. Но по прогнозам 6 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Даже 8 вечера сегодня нам обещают 5-бальные пробки, это довольно много. Довольно много бордового цвета на карте московских пробок. Обращаем внимание на то, что нетрадиционно, вот, например, полчаса назад не было такой большой пробки на ТТК перед пересечением с Волгоградским проспектом. Большие проблемы на пересечении Третьего кольца с шоссе энтузиастов. Большие проблемы, очень большие проблемы, я бы сказал, на проспекте Мира, в районе гостиницы «Космос» и даже ближе к Рижскому вокзалу. Там начинается эта пробка, пробка бордового цвета, которая продолжается до Ростокина. Ну и, как обычно, видим, что на северо-западе между Волоколамкой и Ленинградкой большие проблемы, причем большие проблемы в данный момент и в ту, и в другую сторону. 5 баллов, напомню, дальше 3 часа 6-бальных пробок, по прогнозам. Срочное сообщение, как раз дорожно-транспортное происшествие, причем серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автобусы и бетономешалка. Это произошло в Астраханской области. Об этом пишут сейчас все информационные агентства. На данный момент сообщается о 3 погибших и 14 пострадавших. Все, с новостями и пробками. Теперь тема программы «Своя правда». Суперджоп провел очередной опрос. Спрашивали людей, «Известия» ознакомились с результатами этого опроса, и выяснилось, что большинство граждан полагают, что бедный в России – это человек с заработком менее 43 тысяч рублей. Тут прямо даже так заголовок гласит. «Россияне назвали порог бедности. Зарплата до 43 тысяч рублей в месяц». Вот это будем исследовать, попытаемся разобраться, насколько объективно можно установить такой порог бедности, что это такое. В общем, все вопросы по поводу бедности сегодня в рамках программы «Своя правда». У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», мы его уже запустили. Да, есть оно. Какую зарплату вы бы назвали порогом бедности? Ниже 30, от 30 до 40, от 40 до 50, от 50 до 60 и выше 60. Вот 5 вариантов ответа. Посмотрим, что получится. Первые 200 человек уже проголосовали. С нами сегодня в студии директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов и экономист Василий Колташов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Традиционно звонки во второй части программы. Что такое порог бедности, Василий Колташов?
Порог, когда вы его переходите, вы попадаете в бедность. Это граница, за которой начинается бедность. Официальная граница – это прожиточный минимум. Официальная граница. Мы обсуждаем неофициальную границу, да, по опросу граждан. Неофициальная граница оказывается, ну, более чем в полтора раза выше. То есть люди считают, что не 20 с чем-то тысяч, а 40 тысяч – это вот как раз тот. 40-45, сколько там у нас?
43.
43 тысячи, да, вот в этой зоне как раз и находится порог бедности, что до этой зоны это все бедность. Я думаю, что когда они давали такую оценку, они учитывали и детей, расходы на детей, и тот факт, что жилье не падает с неба, хотя, в общем-то, зарплатой в 40 тысяч, 45, 50 тысяч, да, две зарплаты по 50 тысяч, 100 тысяч, допустим, семейный бюджет в месяц, ну, очень сложно приобретать жилье.
Насколько можно доверять подобного рода цифрам, когда людям же свойственно завышать подобное?
У нас было много разных опросов. У нас, если мы вспомним последние годы, то последние даже 15 лет, были опросы, сколько вам денег нужно для счастья, какой доход нужен для счастья.
Я помню, там что-то по 300 тысяч.
Ну, там колебалось. Там было сперва очень много, а потом после девальвации рубля стало там стоить 110-130 тысяч, потом опять величина это поднималась. То есть вот эти вот пороги, они очень психологические. И мне кажется, что здесь бы стоило сопоставить... Вот доля людей, которые считают, назвали вот этот 43 тысячи рублей порог, с долей людей, которые относят себя к среднему классу. То есть вообще вот как-то посмотреть, да, потому что вот это такие вот пороги, самоотнесение, это все очень, очень как такие реакции переменчивые, но одно точно, что, в общем-то, конечно, прожить на 43, меньше, чем на 43 тысячи рублей в России очень сложно. Очень сложно. И люди, в общем, объективно говорят о том, что вот это реальная граница бедности, что она не по прожиточному
минимуму. Она не завышена, на ваш взгляд?
Нет, мне кажется, она не завышена. Это очень, очень немного. Вот смотрите, вот 43, да, вот допустим.
Ну да, да.
В семье 86. В семье с двумя детьми. То обувь сильно подорожала, примерно вдвое за последние годы. Одежда подорожала, нужно покупать там школьные принадлежности различные, нужно выплачивать ипотеку. За ипотеку сколько нужно выплачивать этой семье?
Странно представить, сколько они
выплачивают. Страшно представить, сколько она должна отдать ежемесячно. Да? То есть это, допустим, 10-15 тысяч они отдают расходов на квартиру, плюс ипотека еще будет... Это очень счастливая семья, она уже там во многом выплатила, будет 30 тысяч, допустим, да?
Да.
Им остается на то, чтобы одеться, поесть, на транспорт, 40 тысяч этой семье. Но она бедная такая семья.
Согласно недавнему опросу, россиянину нужно в среднем, чтобы чувствовать себя счастливым, 250 тысяч рублей, что на 60 тысяч рублей больше, чем весной 2022 года.
Данный сентября 2024 года. Это говорит об улучшении экономической ситуации. То есть, если мы посмотрим на вот эти замеры, сколько денег надо для счастья, да, это другой замер, то есть не минимум миниморум, да, вот который, ниже которого бедность, а это вот уровень,
абсолютный
за
максимум.
Которым начинается, да, абсолютный максимум для многих, то мы увидим, что если экономическая ситуация ухудшается, то люди очень сильно понижают эту планку, то есть говорят, что, там 100 тысяч хватит, да, а когда экономическая ситуация улучшается, появляются новые рабочие места с хорошей оплатой, можно где-то какую-то работу отыскать, да, получше, чем
то была. То есть, эта цифра показывает...
летит вверх.
И эта цифра, значит, показывает, планка летит вверх, это мы видим, значит, у нас все хорошо.
Ну да, это говорит о том, что в целом в экономике ситуация хорошая.
Оптимизм есть. Есть оптимизм, договорились. 937-й, семейная ипотека 12 миллионов, под 6%, платим 72 тысячи рублей в месяц. Виталий, нам тут эксперт, эта новость, конечно, прогремела на этой неделе. Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность в районе 340 тысяч рублей. Здесь, в этой студии, кстати, был не только Алексей Зубец, здесь был Евгений Федоров, который тоже примерно говорил, уже как депутат Государственной Думы. Зубец-то про 30-40 тысяч говорил не в этой студии, а в студии НТВ. ЖКХ, ТСЖ, налоги, ипотека, кредиты, питание, проживание. В общем, это утопия. На 42 тысячи не проживешь. Но люди-то проживают, Алекс. Вы это должны тоже понимать. Это говорит об инфляции в стране. Надо было еще, да, надо было вести голосование. Вы бедный, да, нет, мне все равно. Нет, тут... Хотя, кстати, да, наверное, было бы интересное голосование.
Слово «бедный» от слова «беды», слово «богатый» от слова «бог дал». В русском языке эти понятия разделены. То есть не то же... богатый не то же самое, что имущий.
Ну, да.
Богатый это счастливый, да, то есть
народные
есть, понятия.
Как мы предполагаем, у него есть 250. Слова. Ну, конечно.
Да, это народный, знаешь, у него что?
Однушка в Балашихе, плачу 32 тысячи, пишет Руслан 528. Вот, видимо, если у человека доход 43 тысячи рублей на одного, то вот на оставшиеся 11 тысяч рублей он и живет. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. С вашей точки зрения, порог бедности, что это?
Порог бедности, на самом деле, достаточно просто определить. Когда вы получили зарплату или какой-то ежемесячный доход, приблизительно на 14-15 день все деньги полученные кончаются, и вы ищете пути заимствования, либо долг у соседей, либо кредит, либо даже микрозайм. То есть приблизительно к половине месяца отчетного периода у вас нет денег, и вам необходимо немедленно заимствовать. И поскольку это повторяется из месяца в месяц, то человек падает на глубину финансовой пропасти. Это самая глубокая пропасть на свете, как известно. И вот, на самом деле, мне кажется, 43 тысячи, о которых идет речь, кстати, 43 тысячи – это простое число, оно делится только на себя и на единицу.
Это правда. Честно.
Вот, а 250 тысяч – это 1/4 миллиона. Помните, помещик Собакевич говорит Чичикову: «Хотите угол? Угол – это четверть». тоже очень интересно. Но, тем не менее, вот 43 тысячи рублей – это без учета оплаты долгов, потому что долги и по льготной ипотеке, и по ипотеке обычной – это очень серьезные расходы. То есть вот, вот эти 70 тысяч, о которых мы только что говорили, по максимальному лимиту льготной ипотеки – это огромные деньги. Это в два раза больше, чем вот этот вот лимит бедности. Поэтому 43 тысячи рублей – это учитывается, что без долгов и жена или муж что-то еще зарабатывают. Тогда это на грани среднего класса. Вот между 40 и 80 тысячами – это уже такое начало среднего класса, вот, а 250 тысяч рублей – это уже успешный состоявшийся россиянин, у которого мало того, что получается покупать там помимо одежды, обуви, еще, возможно, стиральную машину можете себе позволить там в рассрочку или даже сразу, если дешевую, но еще даже получается что-то откладывать, еще есть какая-то норма сбережения.
Но как определить вот эту цифру, которую в данном случае опросом, деля, получили 43 тысячи рублей? Насколько объективна эта цифра, на ваш взгляд? Можно это определить?
Она вполне объективна, если...
Там рот сильно меньше. Об этом Василий Колташов уже говорил.
И многие получают меньше этой суммы в нашей стране. В регионах, конечно, не в Москве. Но
мне кажется, чисто надо как-то соразмерить это с доходами там, преподавателя, например, учителя школы, преподавателя вуза и курьера, который развозит, так сказать, товары. Вот. Курьер, который развозит товары, приблизительно сейчас 120-140 тысяч рублей в месяц. Старший преподаватель, незащищенный в УЗИ, я думаю, что это как раз в районе 40 тысяч. Вот. И это обо всем говорит.
Хорошо, но тут тоже еще одна. Вот Павел, например, пишет: у меня плита с духовкой сломалась, новая стоит 55, целую историю купить. Мы же точно понимаем, что плита с духовкой не стоит 55. Значит, Павел хочет купить конкретную плиту, которая, видимо, дорогая, или как бы с претензией на что-нибудь. Это тоже проблема, которую нужно учитывать? Или если Павлу нужна за 55, то тогда за 55?
Запросы увеличились. Запросы стали больше, то есть люди считают не по самой нижней планке свои покупки, но все-таки стараются, чтобы это была стиральная машина, посудомоечная машина, чтобы это были там качественные вещи.
Ну да, раньше посудомойки в списке не было
представить, вовсе. Представить невозможно, да, у многих и сейчас нет в квартирах посудомоечных машин, и, ну вот, понятно, да, это история. Ну а что касается самой планки, да, то надо сказать, что многим до нее еще тянутся. Многим, да, потому что 40 тысяч зарплата, например, где-нибудь на Урале, да, я просто слышал неоднократно от своих коллег, люди говорят, это хорошая зарплата, там, имеет 40, там, да, потому что имеют люди и 25, и 30 зарабатывают, и когда 25-30 получают в месяц вокруг, то 40 – это не так плохо. То есть опрос, он тоже показывает настроение. То есть люди, вот даже вот эти 43 тысячи, они посчитали не по самой нижней планке, то есть определяя порог бедности таким образом. Они сказали, что у нас запросы-то есть, у нас запросы достаточно высокие, потому что, ну это для многих регионов, там, южно-российских вот регионов.
Это... Про регионы это одна история, тоже важная, как немало, мне кажется.
Немало, 40 тысяч.
Порог зависит от региона, пишет Суперджоп, когда приводит результаты. И вот тут удивительная цифра. Когда тут написано, например, для всех регионов средняя 42, угу. За счет Москвы увеличивается на 1000, становится 43, но в Москве-то всего 45. Откуда эта цифра взялась вообще?
В Москве, вот если вы вспомните события второй волны мирового кризиса, 2014-2016 год, то в Москве произошли некоторые изменения на рынке труда. Работодатели стали охотнее набирать москвичей молодых и неохотнее брать мигрантов из России, из остальной России. С момента ухода Лужкова можно считать, что Москва – это Россия. Кепка вон. Москва обратно в Россию. Что дешевле, потому что они живут с родителями. Они живут с родителями, им не нужно покупать жилье, арендовать не нужно. Да, ну, покупать, может, они и мечтают, но им самое главное, не нужно его арендовать прямо сейчас и здесь. Следовательно, им можно платить по более низкой такой планке. И отсюда и московский пессимизм. То есть в Москве это как раз скорее выражает пессимизм на рынке труда.
Нет, просто вот эта разница между средней зарплатой и порогом бедности, она почему-то в Москве намного больше, чем в других регионах. Ну, радикально.
В смысле намного больше?
Ну смотрите.
Сколько в Москве назвали? Какую сумму?
45 тысяч рублей.
Это порог очень бедности, мало для Москвы.
А средняя зарплата 110. А если мы возьмем любой регион, средняя зарплата 80, а порог бедности тоже 40.
Ну, потому что в Москве среднюю, видимо, больше белой работы. и по большему количеству белой работы посчитали более красивую среднюю зарплату. Ну, как-то так, понимаете? И к тому же это средняя зарплата при просчете белой работы, да, ну, когда у людей есть постоянные контракты, где все платятся налоги, она, как бы, этот расчет, он, ну, ухватывает более благополучные категории работников и более, более высокие этажи на рынке труда. То есть многие вакансии, которые существуют в Москве, их в других регионах просто вообще не существует.
Ну, это понятно. Это Василий Колташов, Андрей Бархота. Что вы скажете? Вот эти вот московские особенности. Ну, не может быть порог бедности в Москве такой же, как в других регионах.
Конечно, не может. На самом деле, если мы посмотрим на структуру расходов домохозяйств, мы обнаружим, что большая часть в регионах уходит, конечно, на продовольствие. В Москве тоже, но в нижних когортах, значит, потребителей. И в этом смысле, значит, у москвичей все-таки чаще вот именно питание и потребительские расходы, связанные с продовольствием, они происходят на стороне. То есть в общепите. А общепит московский известен недоступностью и дороговизной. И непитательностью. Белки, жиры, углеводов не в нужном количестве поступают в организм. Это тоже очень важный момент. В регионах ситуация с общепитом намного лучше. Оно доступнее, и насыщенность белков, жиров, углеводов там тоже выше. И вот за счет этого, как бы, вот такая разница наблюдается. То есть продовольствие, не надо списывать его с, как бы, со счетчика. Плюс в регионах есть многолетние традиции консервирования, заготовок. Человеку, если у него есть теща, 40 тысяч он экономит, потому что она готовит обеды, ужины, предположим, да?
Ну да.
Это тоже нельзя списывать со счетов. Это очень важный поведенческий аспект. В России это сильно как никогда. То есть у нас питание из супермаркетов может быть, плюс стоимость приготовления может быть такая же, как в кафе, но при этом кафе энергетически бедно. Оно не дает всей палитры насыщения.
Да, ну, давайте учтем все-таки, что с повышением пенсионного возраста для женщин эти самые тещи, которые готовят, их стало меньше.
Меньше, они пошли на работу.
Пошли, да, на работу. Это к вопросу об уже упомянутом налоге на бездетность, да, то есть, хорошо, вы завели детей, кто будет сидеть с ними? Бабушка и дедушка на работе.
Бабушка и дедушка
удалось,
на работе.
Удалось, да, их выгнать, наконец, на работу, чтобы они не сидели с детьми, с внуками, с этими, удалось.
А потом мы удивляемся, почему внуков мало
либеральные
стало.
Либеральные экономисты смогли, так сказать, дожать этих. Да, а потом рождаемости нет.
Да-да-да.
Ну вот, пожалуйста.
Да, что, это работает.
А еще, как оказывается, это работает.
В этой ситуации просто безумие еще, налог говорит. Так, а теперь налог на вас.
Потому что ваша теща и ваш тесть на работе все время не могут сидеть с детьми, которые у вас по этой причине не могут родиться.
Да, ну, вы все равно должны.
Да. Задавим
вас. Слушайте, еще один поворот. 144-й задает вопрос, к какому классу тогда относить пенсионеров. Если мы говорим, что порог бедности где-то в районе 40 тысяч рублей, получается, что все пенсионеры априори бедные, да, Василий Колташов?
Пенсионеры, конечно, бедные. Ну, как, опять же сказать, бедные лекарства, понимаете? То есть есть такая статья расходов у пенсионеров. Да, может быть, им не нужно кафе, рестораны, большой театр, но у них есть лекарства. Лекарства все-таки это расходы. Правда, у нас пенсионеры стараются, многие, по минимуму, к врачам и народные средства и так далее.
Да и лекарства есть отечественные подешевле.
Есть, типа, лекарства подешевле отечественные. Но здесь проблема-то в чем? Что пенсионеров, которые получают пенсию в районе 40 тысяч, их не так много. У нас основная масса пенсионеров...
Конечно, меньше.
Они получают нетрудовую пенсию, и, в общем-то, это, вот эта вот страховую пенсию, она маленькая. Так что, ну, да, они бедные, пенсионеры бедные. Если у них нет ренты...
Ну да, если они за жизнь не накопили несколько квартир, которые
теперь сдают. Да, если они сдают квартиры, то
хорошо,
да.
Андрей Бархот, то есть пенсионеры у нас априори получаются бедными?
Да, безусловно, пенсионеры бедные, и это связано с низким коэффициентом замещения, то есть отношение средней пенсии к средней зарплате в России невысокое, плюс мы тяготеем в части пенсионной системы, мы тяготеем к Китаю, где вообще нет никаких пенсий.
Нет, в Китае есть пенсии. Сейчас уже частично есть какие-то пенсии.
Это да,
но... Большая пенсионная реформа не в нашем смысле.
Но не на всех.
Но есть здесь нюанс, связанный с тем, что обязаны ли подросшие дети помогать пожилым родителям. Вот есть традиция все-таки помогать. И в этом смысле вот это потомство...
Оно государство, подождите, а государство имеет право учитывать вот эту традицию, дети дадут?
Судя по размеру пенсии, государство учитывает каждый день эту традицию.
Это другое.
Да, это то правда. Есть выживайте сами. Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Просто если действительно есть дети, и они помогают, то уже пенсионеры выкарабкиваются из когорты абсолютно бедных, бедной части населения попадают в категорию кандидаты в политбюро, кандидаты к среднему классу. И это хорошо. Чем больше будет таких случаев, тем лучше, мне кажется, для самих пенсионеров.
Ну да, кто-то у нас уже написал, надо же каждый год к морю съездить. Но учитывая, что мы обсуждаем, мне кажется, поездка к морю
маленькую
это
ремарку актуально.
Про то, да, конечно.
Что такое средний класс? То есть вообще-то термин у нас вошел в обиход, да? И я почему так вот сказал, что пусть спросим у граждан, пусть расскажут, средний класс они или не средний класс. Но вообще средний класс это те, кто находится между аристократией и рабочими и мелкими собственниками. Вот это средний класс. Это банкир, владелец завода, газеты.
Ну, вот этот счастливый это с 250 тысячами, он средний класс?
Вот классификации 19 века нет, конечно.
Ну, вот я об этом.
Где-то около, вот в обслуживающем персонале. А средний класс это вот, ну, это... достаточно крупные собственники. Но
Путин называл другие
цифры. Не аристократия. Нет, ну я говорю вам просто о происхождении термина. Тут ну, у нас, конечно, восприятие совершенно другое, но это те, кто посерединке. Просто сейчас как бы, социальная реальность меняется. Но вот давайте так, средний класс в кредит, он у нас достаточно обширный. А средний класс, который покупает по-настоящему все на свои, ну, если мерить это с американским средним классом
50-60-х
годов прошлого века, то есть собственное жилье, собственный автомобиль, вот это все приобретается без долгов или с быстро погашаемыми кредитами. Вот такой класс маленький по-прежнему, да.
Маме 73, пишет 446-й, пенсия 11 300 рублей, мы ей помогаем. Виталий, средний же класс, нам сказали от 17 тысяч. 985-й, помню, моя соседка, живя с маленькой дочкой, выплачивала кредит на квартиру, как не зайду к ним, они едят картошку с селедкой и чай. Думаю, такая же картина сейчас и в семье из 4 человек с зарплатой по 43 тысячи рублей. Ну и про прибедняться, в словах про прибедняться есть ведь что-то разумное. Сколько у нас новостей, что у какой-нибудь бабушки в Рязани с пенсией 15, а то 17 тысяч, служба безопасности какого-нибудь банка украла, там, скажем, 150 миллионов рублей накоплений. Таких новостей, правда, много. Откуда такие сбережения, тоже понять невозможно. Возвращаемся к телеграм-каналу. Радио говорит МСК. У нас продолжается голосование. Мы пытаемся выявить ваше отношение к тому, что такое порог бедности. Это меньше 30, это от 30 до 40, это от 40 до 50, это от 50 до 60, или это даже выше 60 тысяч рублей. Мы говорим про зарплату одного человека. То есть в семье тогда два человека. Кстати сказать, я хотел бы спросить, вы-то какой вариант выбираете, Василий Колташов? Ну вот 43 у Суперджоп, а мы пытаемся свой вариант выбрать. Слушайте,
ну я думаю, что Суперджоп...
От 40 до 50. От 40 до 50. То же самое. Андрей Бархота?
Я тоже думаю, что от 40 до 50 вполне соответствует жизненным реалиям.
Так, как с такой зарплатой можно купить квартиру молодой семье? Дайте советов, иначе лучше быть child-free. Child-free нельзя у нас пропагандировать. Напомню, 481, хотя пока идет работа. Тогда платить налог придется, возможно. Да, об этом тоже теперь говорят. На семью надо 300 тысяч, тогда будет средний класс. Батон коломенского хлеба стоит 70 рублей, пишет Владимир 878. До этого нам приходили сообщения о том, что какой-то батон можно купить в магазине за 19 рублей. Значит, тогда вы покупаете за 19, а не за 70. Вот и экономия на самом деле. Еще сообщение наших слушателей. Кто у нас аристократия? Галина спрашивает.
Нет, к счастью, все кончилось.
Все?
Да, конечно. Мы избавились от нее.
Данные Суперджоп. Если называть аристократией тех, у кого много денег, богатыми, нет, можно нет. Считать людей, у которых более 800 в месяц.
Ну... Я говорил о том, что понятие «богатый», оно у нас культурное, да, то есть это не обязательно деньгами
это измеряется. Это не про деньги, хорошо. Это
не только про деньги, поэтому Василий... вот это вот 800 тысяч и так далее, нет.
Не оно. Продолжим
эту тему. Нет, это, конечно, не бедные люди, это, конечно, богатые, да, достаточно богатые. С
точки продолжим зрения. Эту тему. Василий Колташов, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» и экономист. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 октября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Шестибальные пробки уже на московских улицах. Нам обещают, что так будет примерно 3 часа. И даже в 8 вечера будут 5-бальные пробки. Имейте это в виду, если есть возможность не выезжать, не уезжайте какое-то время. Чуть позже будет попроще. Сейчас очень много красного на третьем транспортном кольце, много красного на Садовом кольце. И, как вы понимаете, на вылетных магистралях там даже бордового цвета довольно много. Основные проблемы на северо-западе: Московская кольцевая автодорога, на северо-западе третье транспортное кольцо, в районе Савеловской эстакады, в районе пересечения с Ленинградкой, в районе Беговой, в конце концов. Имейте в виду, что очень плохо на проспекте Мира в районе гостиницы «Космос». В целом 6 баллов, и 3 часа такими пробки будут оставаться. Срочное сообщение. Суд в Курске арестовал 9 военных ВСУ, которые, как сказано, незаконно пересекли границу и участвовали в боевых действиях в Курской области. Следим за срочными сообщениями и возвращаемся к нашему обсуждению по поводу того, что такое порог бедности и сколько это в октябре 2024 года. С нами экономист Василий Колташов и кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота. 7373948, телефон прямого эфира и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Какую зарплату на одного человека вы назвали бы порогом бедности? То есть, если два человека в семье, тогда вот два человека получают зарплату, и вот там как-то так. Какую зарплату? Ниже 30, от 30 до 40, от 40 до 50, от 50 до 60 и выше 60 тысяч рублей. Уже почти 500 человек проголосовали, еще 21 минуту вам голосовать, соответственно, будем это делать. Присоединяйтесь, посмотрим, что у нас получится. Напомню, что у портала SuperJob они провели такой опрос, получилось 43 тысячи, то есть от 30, от 40 до 50 тысяч рублей. Они бы выбрали этот вариант. Мы продолжаем, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, 7373948. Здравствуйте.
Да, добрый день, Виктор, Москва. Ну, в принципе, сумма адекватная, с экспертами можно согласиться. Единственный момент, наверное, надо как-то повышать уровень жизни общий в стране, потому что действительно мы тогда сталкиваемся с такой проблемой, что денег людям не хватает на жилье, не у всех же есть квартира от бабушки. Вот. И тут вот вопрос, ну, насчет бездетности. То есть как бы ситуация такая, что людей подталкивает к тому, чтобы не делать, ну, как бы не рожать, понимаете, да? Не то, что они там насмотрелись каких-то плохих видеороликов или еще что-то, у них банально нету денег на покупку жилья. Вот, поэтому общее...
А подождите, секунду, а рожать можно только тогда, когда параллельно дают жилье?
Не то, что дают жилье, когда у тебя есть возможность купить, просто... На съем-то сейчас тоже дорого, сейчас цены подняли на съем.
Очень. Это правда, с этим можно согласиться. Да, прошу, Василий.
Вот у меня была идея в связи с этим вопросом, да, и по сути в форме ответа, что помимо вот как бы идея предложения к этим как бы, людям, которые придумали налог на бездетность, что они должны еще по этой же логике ввести налог на покупателей студий. Да? То есть человек купил студию, значит, он точно детей заводить не хочет, тем более там, 2-3 детей никогда не заведет. Значит, надо его сразу так вот как бы налогом репрессивным в цену студии. Вот,
страшно бабах, представить.
Все, да? Ну, то есть логика какая, да? Что у людей нет денег, чтобы купить жилье и завести детей, давайте мы их придавим сейчас. Раз у них нет денег, ну хотя бы пусть нам дадут.
Ну да. С другой стороны, какие перспективы будут по поводу осуждения людей, которые студии строят?
Да. Ну, наверняка. Понимаете, как мы в какой абсурдной ситуации находимся, в то время как решения, они должны состоять в том, чтобы дать людям возможность получить образование, которое позволит им лучше вписаться в экономический подъем.
Ну вот если мы говорим об абсурдной ситуации, тогда ведь то, что мы обсуждаем, это тоже абсурдная ситуация, когда государство считает, что порог бедности это там 20 с чем-то тысяч рублей, а граждане в два раза больше.
Ну, у государства есть определенные извинения, да, оно считает так, потому что работодатели зачастую платят даже меньше прожиточного минимума. Например, если у них, ну, там, договора подрядов, да, то есть они оформили работников по договорам подрядов и говорят, это вам в эти, как бы, наверху, в Москве, там, Путин, Мишустин ввели повышение зарплаты, МРОТ этот, да, а мы не будем платить этот МРОТ, мы будем платить меньше.
Или но они же не имеют такого
оформление на 0,7 ставки.
Нет,
да, но... нет, они имеют такое право, они могут такого права, потому что минимальные по часовой ставке оплаты труда не существуют. Они могут записать эту, как бы, работу как угодно.
Пол ставки, а ты же сам из-за них 0,25
и так далее. Если ты не вытягиваешь на прожиточный минимум по доходам, ну иди проси.
Проблемы нет, вот серьезной проблемы в том, что граждане оценивают порог бедности на 43 тысячи рублей, а государство в два раза меньше почти.
Здесь есть один нюанс. Дело в том, что исполнительная власть себя саморазоблачила Потому что у нас есть налоговая реформа в 2025 году. Я напомню, что у нас налог на доходы физических лиц будет иметь прогрессивный характер. Если мы возьмем ставку 13%, туда входят фактически нижний средний класс и бедность. А вот, например, 20% – это, очевидно, считает государство богатые граждане. И отсюда следует, что на самом деле, с точки зрения фискального администрирования, то есть взимания налогов, порог бедности, ну, это приблизительно, может быть, даже и 50 тысяч. То есть, на самом деле, с точки зрения налогообложения, все, что меньше 50 тысяч, ну, это вот там 13%, ну...
У нас нет необлагаемого налогами минимума дохода.
Это тоже правда.
У нас нет возврата НДС, например, для пенсионеров. У нас много чего нет. То есть, если даже вот как бороться с бедностью пенсионеров, ну, давайте сделать им всем однотипный возврат НДС какой-то. Нет, фиксированный какой-то,
тут,
да,
тут, что тут, вот, тут вот еще,
они примерно столько
еще одна платят вещь.
Налога.
Сейчас вот 639-й говорит, наши депутаты напоминают Пэрис Хилтон, когда она в футболке с надписью «Прекратите быть бедными» выступала, мол, если вы бедные, просто пойдите и заработайте. Это тоже тема, которую мы обязаны затронуть в сегодняшнем разговоре, просто потому, что у нас же безработицы-то нет, во всяком случае, официально. И, следовательно, если человек получает мало, а почему он действительно не пойдет и не заработает больше?
Да, это хороший вопрос, но... Причин-то почему очень много, и первая причина состоит в его уровне образования. Если мы посмотрим на то, как уменьшалась бедность и возрастал уровень потребления, ну, уровень потребления в том, что там не одни штаны на всю жизнь вы покупаете, так, на совершеннолетие, потом их носите до конца дней, что у вас есть там какой-то гардероб, какая-то электроника, это все там в начале 20 века для большинства работников было недоступно. То есть мы все-таки по уровню своего достатка материального, ну, очень сильно поднялись. Даже если брать бедных. Но как это произошло? Это произошло за счет ликвидации массовой безграмотности. То есть, если бы у нас была такая же безграмотность в стране, как где-нибудь среди там, низших каст Индии, да, или где-нибудь на Шри-Ланке, то там была бы так, или на Гаити, да, тут у нас была бы такая же ровная как бы, ситуация. То есть, человек не умеет ни писать, ни читать, никто его на работу брать не хочет. О том, что существуют правила дорожного движения, он тоже не знает, ничего он не знает, и как такому помочь? То есть
не, образование, у нас технические знания. Хорошо, у нас-то это, может.
Ну, у нас как раз пытались эту проблему...
Пусть работает на другой работе, где платят
да,
больше.
У нас можно. Но за счет чего можно? За счет того, что у нас люди все-таки получили возможности... прыгнуть в офисное хозяйство, в торговлю.
Вот смотрите.
Сейчас с развитием промышленности, фразу закончу,
да.
Появилась возможность попасть и здесь зарабатывать, и техникам, и инженерам, то есть нужно получать образование. Вопрос в качестве этого образования, вот это самый главный вопрос.
Не совсем. Человек хочет работать по специальности, получает мало. Ну так пусть он не работает по специальности, с одной стороны. С другой стороны, вот из сегодняшних новостей, бывший глава Минсельхоза Ткачев, слышали такого? Вот да. Он сказал, что для удержания работниц на ферме, а он теперь занимается сельским хозяйством, сам на местах, что на земле. Так вот, на ферме требуется платить как минимум доярки 150 тысяч, а у России доярок на такую зарплату нет. И он говорит, давайте сделаем, как в Белоруссии. Есть студенты-бюджетники, которые отучились, а потом обязательно отрабатывают эту учебу, к примеру, дояркой. Соответственно, 3 или 5 лет на производстве будут получать.
Это не очень далеко от крепостного права, надо вам сказать. То есть, а потом мы скажем так, подождите, 3-5 лет, а что, он потом уйдет, что ли, отсюда?
Ну, нет, конечно.
Уйдет, если ты родился...
И пойдет по специальности работать.
Так он уже по специальности, по этой специальности, получается, работает. Это все как бы методы, которые позволяют, ну, как вам сказать, затыкают дыру. У нас просто дефицит рабочих рук. У нас действительно есть большая проблема с оплатой труда во многих сферах. У нас слишком много самозанятых, которые не являются таковыми, а просто ложные самозанятые. Работодатель их выгнал в самозанятые, загнал туда. Но у нас при этом не хватает низкоквалифицированных работников. Доярки, кстати говоря, имеются в виду не те, которые все делают вручную.
Ну, конечно.
Но там имеется в виду все-таки использование современного оборудования. Этот процесс дойки автоматизирован уже. Другое дело, что аппаратура-то все-таки импортная. Но это отдельный вопрос. И вывод какой? Нам придется все равно принимать мигрантов из очень бедных стран. Я их перечислял.
Андрей Бархота, тот же вопрос это... на самом деле. А откуда взять людей?
Мне кажется, что если просто повысить уровень, значит, заработной платы, то мы решим проблему. Но не будет потребности мигрантов вообще. Я просто напомню, что в целом, вот у нас просто принято, что у нас
Нет, подождите, он на 150 не может найти, еще увеличить зарплату?
Да. Урожай, представляете, как собирать в сельском хозяйстве? Когда-нибудь собирали? Смородину, например.
Понимаете, если это не сделать, то мы окунемся в феномен работающих бедняков. То есть у нас будет тотальная занятость, да. То есть, люди получают зарплату по ведомости 40 тысяч рублей.
Как кажется, это примерно то, что мы обсуждаем прямо сейчас.
Так точно. Да. И это очень страшная штука. Это намного страшнее, чем высокая безработица. Потому что вы окончили высшее учебное заведение, может быть, даже кандидат наук.
А вам говорят, идите дояркой.
Не. Мне говорят, я старший.
Пока еще нет.
Я старший научный сотрудник, но зарплата 45 тысяч. Это дояркая. А я не умею. Вот навыков тоже нет. Там же тоже навыки нужны.
Это отработать работает. Надо, извини.
Вот. Поэтому тут очень серьезный вопрос. Кстати говоря, если говорить про инициативу господина Ткачева, она не лишена основания, потому что ей предшествовало заявление легендарного Владимира Станиславовича Мединского о том, что не надо учиться столько лет, 11 лет, там, 10 лет. Это очень долго. Мы очень долго готовим
кадры. Это заявление Мединского, оно, на мой взгляд, правильно. Дело не в том, что мы долго готовим кадры. Дело в том, что происходит уничтожение времени. Но в старших классах они просто не учатся, они готовятся
к ЕГЭ. Они готовятся к ЕГЭ.
Что касается вузе, то в вузах, если брать многие дисциплины, прежде всего гуманитарные, там просто чисто имитация преподавания идет. Это просто тоже уничтожение времени. Таким образом, уничтожается время не только преподавателя, который имитирует деятельность, но и у него, кстати, с отчетностью все хорошо. Он хорошо, обычно хорошо отчитывается, такой человек. Он эффективно работает с точки зрения требований министерства. Но это уничтожение и времени самих студентов, это уничтожение общественного времени. Нет, то есть мы говорим, что у нас не хватает специалистов, но те, кто должны стать специалистами, их время берется и уничтожается. Это общая практика.
Ну, как кажется, Мединский-то говорил немножко о другом. Он говорил о том, что мы все получаем высшее образование и ставим это в качестве цели, а в результате рабочих рук-то у нас нет.
А чем плохи рабочие руки с высшим образованием? Автоматизация производства необходима. Нам действительно нужно поднимать заработную плату. Нам нужно поднимать порог минимальной оплаты.
Ну, не пойдет человек, который идет на высшее образование, он не идет на грязную работу. А она есть.
Не знаю, что-то грязное.
Но, грязная — это когда грязная одежда, грязные руки.
У нас большая потребность в неквалифицированных работниках.
Вот.
Большая потребность. И они, кстати,
зарабатывают много. А вместо этого у нас люди с высшим образованием.
Перепроизводство. С фиктивного высшего образования перепроизводство. Но если начать бороться с этим высшим образованием, как у нас предлагают бороться с кандидатами наук, с докторами наук, кстати, уже почти победили, и еще побороться с людьми, которые получают высшее образование, это вызовет общественное раздражение, потому что высшее образование в качестве своем упало. Почему оно высшее? Никто не задумывался, почему оно высшее называется?
Два признака.
Потому что выше среднего. Потому что выше его не существует ничего.
Ну да.
И второе, потому что после его получения люди занимаются чем? Управлением государством. Могут заниматься управлением государством. Оно поэтому высшее. Это античный критерий. Поэтому это как бы инженер, это не было высшее образование. То есть это не рассматривалось так. Врач, даже высококлассный, не рассматривалось как высшее образование.
Механик с высшим образованием, опыт у меня 13, зарплата примерно 200. Это Евгений, 752-й. 581-й, я предпенсионерка, баллы заработать не... Вот тут тоже удивительный случай. Баллы заработать, говорит, не успела, здоровья нет, то есть нормальной пенсии нет. А копила сама себе, но на вклад в банке прислали нехилый налог. То есть если вам прислали нехилый налог, вы неплохо накопили на самом деле, 581-й, насколько я понимаю. Сейчас в ПТУ поступить сложнее, чем пойти в ВУЗ. Средний балл нужен минимум 5. Вот я не готов верить в это сообщение, но так пишет Алекс, 278-й.
Много таких вольных версий, да, народных. Ну, то есть как бы, не всегда, что это правда.
Это сомнительно. У меня за ЖКХ зимой выходит 15 тысяч, какие еще 45, с нынешними ценами минимум должно быть 100, пишет Евгений, 469.
Ну, минимум должно быть 100, но смотрите, ни один человек не сказал, что нужна хотя бы почасовая ставка оплаты труда.
Никто, кроме вас.
У нас никто не пишет.
Да, это правда.
Почему это говорят? Потому что почасовая ставка минимальная отсекает самые низкие зарплаты и заставляет работодателя хотя бы на нижнем этаже рынка труда платить вот установленную законом сумму.
Андрей Бархут, а что вы думаете про почасовую ставку?
Почасовая ставка, она разоблачит ситуацию, когда, значит, у нас человек присутствует на своем рабочем месте, но куда-то отошел, он где-то здесь. Это очень интересная ситуация, когда придется выходить на какие-то конкретные результаты. Она совершенно не свойственна нашему рынку труда и нашей корпоративной культуре. Она очень подходит для того, кого мы называем хипстерами. вот фрилансеры, хипстеры, вот платите нам не за ставку, не за штатную единицу, а за конкретный результат труда. Но она совершенно не подходит для целого ряда профессий, где, в общем-то, вот это бесконечный процесс.
Я говорил про минимальную прочасовую ставку труда. На самом деле, для большинства работников она совершенно неинтересна. Она интересна только тем, кто получает самую маленькую сумму. То есть там, где людей работодатели обманывают. Всем остальным она просто не нужна. Чаще всего. Они даже поэтому они и пишут, кстати.
Я бы начал с отмены удаленки. Вообще эту практику прикрыл бы. Объявил удаленку проинфляционным фактором,
wow,
которая мешает развитию смежных отраслей, снижает потенциальный спрос.
Вы не преувеличиваете?
Не, абсолютно не
преувеличиваю. 2 часа на работу и 2 часа с работы, чтобы детей потом не видеть, это как?
Это естественный, так сказать, уклад жизни человека.
Это ужасно. Ну, нет, это не естественный уклад жизни.
Да, видите, надо ехать. Видите, низкие зарплаты не вызывают раздражения. Отмена удаленки сразу огромная. А, да.
Ну, это у меня. Не только. Неизвестно, как отнесутся слушатели.
Я электрик с высшим образованием, зарплата 400, зачем мне офис, пишет 445. Это как раз по поводу удаленки, видимо.
Ну, вот, пожалуйста, электрик. Да? Да. Электрики зарабатывают хорошо. Дальше, сварщики зарабатывать могут тоже очень хорошо. То есть есть рабочие специальности, технически требующие, конечно, определенных знаний и навыков, получение которых дает прирост доходов. Что же касается всяких так называемых свободных профессий, еще одно малопонятное народу нашему понятие, то есть это уже не управление государством, а принадлежность к высшим слоям общества, то в этой сфере зарплата обычно стартовая, очень низкая. Когда человек идет, я вот иду там, ну, условно говоря, буду преподавать там что-нибудь, да, какой-то предмет, мне платят очень мало, там, младший научный сотрудник, еще, ну, да, хорошо, потому что вообще-то, если ты на такую работу идешь, то предполагается, что ты рассчитываешь добиться большого успеха, и тогда у тебя все будет нормально. А если ты этого не добиваешься, ну что ж, как бы тут конкуренция большая. Там очень многие люди подались в эти сферы. В сферы, где циркулируют работники с высшим образованием. Поэтому здесь отбор достаточно серьезный. Поэтому там зарплата и низкая, а у доставщиков высокая.
А тут вот многие люди вспоминают советское... Ну, у нас вообще часто принято в последнее время вспоминать советское время. Там, видимо, очень хорошо было. Не очень понятно почему, но в данном случае говорят, можно быть бедным, если тебе дадут квартиру. Ну, то есть, вот я работаю 5 лет, мне выдают квартиру, Андрей Бархут. Это вообще в нынешних условиях возможно или нет?
Вполне возможно. Это соответствует вообще национальной ментальности, когда у человека много активов, дорогостоящие $1 миллион квартиры есть, но при этом доход 30 тысяч рублей в месяц. Теоретически возможно. Но это путь, конечно, назад, путь в Средневековье, оно демотивирует к труду. Я бы начал...
То есть... Ну, оно наоборот мотивирует. 5 лет проработал, тебе дадут квартиру. Или демотивирует после?
Нет, 5 лет работал, дадут квартиру, это хорошо, но не сразу. Да, то есть вот подписывается трудовой контракт бессрочный с обязательством находиться, вот как вот Василий сказал, в крепостное право.
Ну, это почти рабство, да.
Да, но при этом жилищная проблема решена. А с учетом подорожавшегося жилья, это, в принципе, тоже немало. И вот тогда это можно рассматривать как альтернативную ипотеке форму получения жилья.
Василий Колташев.
Кому до революции у нас давали квартиру? Когда вот он приезжает на работу, ему дают квартиру. Очень высококлассным специалистам.
Ну да.
Например, на железной дороге.
Ну не дворник,
хороший, это хороший инженер приехал, ну просто инженер, да, приехал работать, ему дали квартиру служебную сразу же, все, никаких вопросов. Поэтому в нашем случае выдача квартиры, ну она и так есть для топ-менеджеров, например, когда компания берет на себя просто оплачу квартиры, ну нужно поработать ему вдруг в каком-то регионе, квартира будет отличная.
Нет, пожалуйста. мы же говорим о людях, которые получают зарплату на уровне порога бедности.
Что можно и нужно сделать? У нас огромный провал в оплате труда и в материальных условиях жизни медиков и преподавателей, ну, учителей, прежде всего, школьных колледжи и полезные вузы. Не те, которые готовят этих менеджеров мировой экономики где-нибудь в провинции, да, а те, которые готовят там инженеров, например, агрономов. И вот эти сотрудники этих предприятий находятся в регионах. Вот там как раз государство могло бы им давать жилье. Могло бы.
Государство.
Государство, да, в государственных структурах.
А учитывая, что работают они в государственных
структурах. Ну, в государственных структурах,
ну, да.
И таким образом можно поднимать планку по оплате труда. То есть государство, если оно посылает на рынок труда сигнал, я своим плачу хорошо, то это способствует в целом повышению зарплаты.
Ну, разве сейчас государство не дает такого сигнала?
Да, в Москве.
Ну вот.
В Москве.
И этот сигнал воспринимают именно так, разве?
В Москве. Ну, вы как, думаете?
В Москве, хорошо. Конечно. То есть учителя в Москве... Да, из Подмосковья учителя сбежали в Москву. Ну, да.
Из соседних регионов сбежали в Москву. Да, сигнал получен.
857-й. Выходит, у нас очень много умных людей, а мы их хотим отупить, чтобы были рабочие руки. Это же какой-то абсурд, пишет 857-й. 481-й Вася пишет. Я пойду на грязную работу, хоть говно за свиньями убирать за квартиру. Ну так а что же вы не пошли-то на самом деле? Вы не можете найти такой работы, где вам очень много денег будут платить, и вы по ипотеке можете эту квартиру... Нет, надо, чтобы квартиру дали. Хорошо, 7373948, еще 3 минуты до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Работодатель. Слушайте, я хочу сказать следующее. Ну, во-первых, да, действительно, сейчас человек труда может заработать относительно неплохие деньги, но это, конечно, не решит его жилищный вопрос. По той простой причине, что ипотека в стране теперь отсутствует.
Ну да.
И собрать даже зарплату там условно 150 тысяч, мы вот недавно с товарищем купили завод там один по производству металла, там сварщики получают 150 примерно, маляры 200. Это в глубоком Подмосковье. Но даже там они не могут собрать достаточную сумму денег, чтобы пойти из АНАО купить квартиру. То есть, а инструментов нет, поэтому вот это отчаяние народа о том, что дайте квартиру, это вот об этом речь. Дайте инструменты, то есть сделать ипотеку государственную, там, 2%, ну и так далее. Я, ладно, сейчас об этом не буду. И все, что говорят ваши гости, в общем-то, верно, но почему-то никто не сказал об одной важной вещи, что все это не имеет никакого смысла и значения до тех пор, пока экономика в стране пикирующая. Люди могут жить хорошо и богатеть только тогда, когда экономика растет. И упомянутая Пэрис Хилтон со своей надписью «Просто разбогатейте». Это как раз было тогда, когда рост американской экономики был фантастический. Она росла как на дрожжах. И вот об этом речь. То есть если экономика не растет, от того, что твоя зарплата раньше была 80, а стала 160, и все вокруг подорожало втрое, ты все равно в минусе. Поэтому нужен общий рост экономики, а остальное приложится.
Хорошо, так поговорили и к финалу вот до этого.
То есть общий рост экономики создает разный достаток на разных этажах рынка труда. Мы об этом уже тоже говорили. И звонок был тоже про это, что вот у нас сварщики, у нас маляры зарабатывают хорошо, а если они выйдут за ворот этого предприятия, то они увидят людей и в Подмосковье, которые могут зарабатывать там и 40, и 45 в месяц. И даже меньше. Вот это очень важный момент. Что же касается обсуждаемого нашей темы, да, то вообще общество хочет выхода на потребительский стандарт, на более высокий потребительский стандарт. И даже бедность, которую мы обсуждали, она может рассматриваться как достаточно высокий потребительский стандарт по сравнению с тем, что было у нас много десятилетий или немного десятилетий назад.
Если разносчики пиццы получают больше инженеров, кто пойдет в инженеры, пишет 255.
Талантливые люди пойдут в инженеры, талантливые.
Так, и они вот пойдут...
Которые будут вот такие
готовы инженеры. За 40 тысяч рублей? За 43?
Да, пойдут. И потом у нас будет больше талантливых инженеров.
Это Василий Колташов,
те, которые хотят
Андрей Бархута,
пойдут?
Разносчики пиццы не получат бесплатно квартиру, а инженеры получат. Тогда пойдут. Почему бы нет?
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, коротко.
Знаете, вот я могу, да, по своей профессии, я повар. Вот зарплата поваров практически не растет. Вообще, практически, можно сказать, вот в любом, с высшим образованием, не с высшим образованием, не растет зарплата. А цены на все растут. Поэтому минимально для семьи хотя бы за вычетом всех коммунальных платежей должно оставаться 60 тысяч на человека минимум. Вы вспомните, какая была зарплата 120 тысяч, и какая была коммуналка тогда
средняя, на семью. Мы возвращаемся к средней по стране 80 тысяч. Вот так. И это мы называем порогом бедности. Напомню, у нас было голосование. Мы попытались определить, а что наша аудитория называет. Вот то, что было только что в телефонном звонке, явно последний вариант выше 60 тысяч рублей. Оба собравшихся из гостей сказали, что, скорее всего, будет самым распространенным вариантом ответ от 40 до 50, я помню, да? Смотрим, что получилось в итоге. Самый распространенный ответ – порог бедности ниже 30 тысяч рублей. Неожиданный вот такой результат. 23%, 22% от 30 до 40 тысяч рублей. Еще 22% выбрали вариант от 40 до 50, 20% от 50 до 60 и 13% выше 60 тысяч рублей.
Надо посчитать среднее теперь.
Ну... Я так думаю, что все равно меньше, чем 43. Андрей Бархота и Василий Колташов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.